Глава четвертая. Полярная ночь. Проходят дни и недели, а солнца нет. Как будто оно, наконец, убедилось в невозможности согреть и оживить эту мертвую сторону и отступилось от нее. Ночи темны, но еще темнее дни. Там хоть изредка проглянет луна, днем ничего. Редко-редко, около полудня, небо осветится северным сиянием. Какая радость! Какое удивительное наслаждение! Можно видеть в двух шагах без огня чужое лицо, можно читать без огня книгу. Но прошло полчаса, и мрак, непроницаемый прежнего, охватил снежную пустыню. Ничего не видать, зато много слышно. Дикие порывы метелицы, беспрестанное гудение и грохотание льдин, бьющихся во мраке, подобно враждующим чудовищам. Гром и треск ледяных гор, снежных сугробов, низвергающихся в море с береговых утесов. Торжествующий вой тюленей и моржей, катающихся на льдинах по морю, и радующихся, что погодка, слава богу, разгуливается. Вчера было только 37 градусов, а сегодня уже слишком 40. У, какой холод! Какой нестерпимый холод! Малится оленья одежда шерстью вниз, потом малится шерстью вверх. Сапоги шерстью вниз, потом сапоги шерстью вверх. Меховой триух, плотно покрывающий голову и едва оставляющий возможность дышать. Рукавицы шерстью вниз, потом шерстью вверх. Нельзя, кажется, придумать ничего теплее, непроницаемее. Но стоит пробыть полчаса на этом морозе, чтоб убедиться, что как ни ломал житель глубокого севера умной и опытной своей головы, он не изобрел одежды, соответствующей его климату. И ее нет, ее невозможно изобрести. Медвежья шкура хороша пока на медведе, оленья тоже, лисья и песцовая тоже. Но соедините все их на человеке, он и тогда не выдержит долго смертельного холода, который захватывает дыхание, жжет и режет, словно тысяча бритв. Нужно быть самому белым медведем, чтобы переносить эту стужу, и только сделавшись моржом, только спрятавшись в эти толстые пласты жиру, в эту железную кожу, непроницаемую пулей, можно находить в этих чудовищных морозах наслаждение. Давно уже избушка наших промышленников, благодаря частым метелицам, превратилась в снежную гору, так что узнать ее место можно было только по флюгеру на шесте высотою до 6 сажен. Бесполезные окна в свое время были заколочены снаружи досками. Непрерывный огонь днем и ночью поддерживался в избе. Помещение промышленников соединяло в себе удобства, какие редко имели частные промышленники, зимовавшие на новой земле. Оно состояло из просторной комнаты в 12 аршин длины и 7 ширины, с большой русской печью и из маленькой комнаты с чугунной печкой, труба которой проходила через большую комнату. Перед дверьми избы в 2 саженях была баня, которая соединялась с избой сенями и коридором, построенными из бочек, весел и набранного поблизости выкидного леса. Промышленники вместо балласта привезли на судах своих довольно много дров и притом запаслись осенью плавником. Недостатка в топливе не было. Плавник то же, что выкидной, выкидываемый морем лес. Но как не топили они свою избу, часто случалось, что в ней мерзла вода. Такие ли морозы бывают — замечал тогда Хребтов. «Вот у нас по губернии в народе ходит молва, что как зимовал здесь иностранный капитан Баренц, так случалось, что лягут с вечера спать — ничего, а проснулись — на кровати на полвершка льду намерзло». Главнейшая забота Хребтова и Каютина состояла теперь в том, чтобы предупредить скорбут, одно из самых страшных и почти неизбежных бедствий, встречаемых зимующими на новой земле. Тесное и душное помещение, недостаток свежей пищи, неподвижность в течение почти 60 дней, когда лютые морозы и непрерывная ночь отнимают всякую охоту высунуться на улицу, уныние — таковы причины этой гибельной болезни, от которой обыкновенно мрут люди на новой земле, и по милости которой эти пустынные острова не имеют и никогда не будут иметь постоянных обитателей. С Каютином было достаточное количество противоцинготных средств, и кроме того, он не упускал ничего к поддержанию бодрости и здоровья своей артели. Непременно каждый день, если была какая-либо возможность, артель, укутанная малицами, выходила прогуливаться и осматривать кулемы, песцовые ловушки, расставленные верст на 10 кругом. И редко случалось, чтоб в каждой не нашлось песца или лисицы. Промысел диких оленей, сбор плавника, довольно дальние путешествия за водой, когда ближайший ручей промерз насквозь, наконец, сражение с белыми медведями, которые продолжали по временам навещать промышленников и даже их жилье, вот занятия и развлечения, сокращавшие эту долгую ночь. Но все еще лишнего времени оставалось много. Иногда поднимется метелица и так занесет хижину, что надо день работать, чтоб очистить выход. Да и в природе такой ад, что выйти невозможно. Что делать? Господи! Господи, как медленно тянется время! Как длинны вечера! Куда девать их? Спать? Но спать больше 8 часов в сутки значит идти на верную смерть. Неумеренный сон здесь всего скорее развивает скорбут. Каютин знал. Русский человек так любит спать, когда время позволяет, что не побоится и скорбута. Необходимо было изобресть средство, не допускать его до неумеренного сна. Песни, шутки, беспрестанные и бесконечные рассказы — вот к чему прибегли Каютин и Хребтов. Надо отдать справедливость Каютину, стараясь поддержать бодрость в своем народе. Он забывал собственное положение. Никогда ни один рабочий не видел в лице его уныния, не слыхал, чтобы он сказал грустное слово. Он нес почти те же работы, как и его люди, вместе с ними спал, одно ел и пил. Врожденный такт, усиленный долгим обращением с народом, много помог ему. Все свои знания о небе, о звездах, о планетах, все вычитанное о разных дальних странах и народах пересказал он своим товарищам, приноравливаясь к их понятиям. Демьян Путков со своими литаврами также пригодился теперь, но никто так не способствовал к поддержанию бодрости и веселости в артели, как Антип Хребтов. Каютин теперь только вполне оценил его и с новым жаром благодарил судьбу, что Хребтов был при нем. С самого начала полярной ночи Хребтов начал рассказ о похождениях своего старого деда Никиты, и надо было видеть, с какой жадностью слушали его. Время, когда позволялось ложиться спать, давно наступило, а никто и не думал ложиться. Все просили продолжать. Рассказ Антипа был действительно чрезвычайно интересен. Так, по крайней мере, показалось Каютину, который записал его. Когда Антипу было 6 лет, старый дед уже рассказывал ему свои похождения. С той поры он почти каждый день прибавлял к своему рассказу какие-нибудь подробности и раза 3 в год до самой смерти пересказывал его внуку снова, сначала до конца. Похождения деда врезались в память Антипа с мельчайшими подробностями. Нет возможности передать их вполне. Антип рассказывал их своим товарищам 60 вечеров. Здесь они передаются коротко.